Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор. Сейчас вы слушаете на Латвийском радио 4. Приветствую всех. Я Ольга Князева. Наши подписчики в сети YouTube тоже вас приветствую. Сегодня интересная тема у нас энергетическая. Она очень сложная. С одной стороны, кажется, что энергетика это просто какое-то вот, я не знаю, сложно. Но нашим гостям, я уверена, так не кажется, потому что они связаны с этой темой. Их работа связана с этой темой. Но вот о чем мы будем говорить, расскажу. Во-первых, 8 февраля Латвия отсоединится от кольца Брел, в которое она была исторически включена еще с советских времен. И вот мы поговорим о том, что это для нас, для всех значит, как с 9 февраля будет поддерживаться бесперебойность поставок электричества, как оно будет, другими словами, синхронизироваться. И вот если кому-то что-то было непонятно про кольцо Брел, почему мы там вообще, что мы в этом кольце делаем и почему мы оттуда выходим, мы сегодня об этом будем подробно говорить. Также поговорим о том, как ситуация вообще с газом складывается. У нас сейчас зима, и традиционно газ используется именно чаще всего зимой, ну, больше всего он используется зимой. Что у нас с возобновляемым источником энергии? И интересно тоже, что будет с нашими ТЭЦами, которые являются базовыми для энергетики страны после того, как закончится срок эксплуатации. А это случится, в общем-то, довольно скоро уже. И, наконец, поговорим о долгосрочной энергетической стратегии страны, потому что бизнес, который всегда приходит в нашу студию, вот сидит здесь, они называют вот так по пунктам, чего им не хватает, и они часто называют там бюрократию, что им мешает, налоги, там еще что-то. И каждый раз они называют энергетику одним из факторов, которые обязательно должны быть упорядочены в стране, иметь долгосрочную стратегию, чтобы именно бизнес мог развиваться. Вот эта стратегия у нас до сих пор не принята. И мы поговорим о том, что она вообще подразумевает и почему ее с ней затягивают, что случилось, почему ее нельзя принять. Ну вот эксперты у нас, я сразу их представлю. Ольга Богданова, президент Международного энергетического совета Латвии. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Ивар Заринш, исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей. Здравствуйте, Ивар.
Добрый день.
Итак, начнем с Брел. Давайте я сначала вот расскажу, что это такое, очень простыми словами. Латвия и Балтия включены в энергетическое кольцо Брел. Для чего? Для того, чтобы синхронизировать электричество. Что такое синхронизация? Она обеспечивает равномерную подачу электричества, защищает энергосистему от перегрузок в пиковые часы потребления и, напротив, последствий снижения производства крупными производителями электроэнергии. Другими словами, чтобы было совсем просто, эта система, она следит за тем, чтобы с электричеством не было так, что когда-то густо, где-то пусто, везде было все одинаково и бесперебойно. Но вот для этого это кольцо и существует. Истекает срок контракт по Бреллу 7 февраля 2025 года. Латвия отключается, Эстония и Литва тоже отключаются. И, значит, от Калининградского анклава и от Беларуси тоже. И после отключения Брел 8 февраля 2025 года страны Балтии планируют провести совместную проверку изолированной работы, как это все работает без кольца, и потом уже синхронизироваться с европейской энергетической системой. Ну вот так вот, извините за долгое вступление, вы можете также писать вопросы по энергетике, любые нашим замечательным экспертам 28-04-04-24. Мы обязательно их адресуем. Вопросы могут быть не обязательно по Брел, ну что-то такое еще, что вас интересует. Оль, почему этому шагу придается такое значение? Как не включишь, везде про Брел рассказывают, как подорожает, что это значит. Почему это так важно вообще, это кольцо наше энергетическое?
Ну, во-первых, это один из самых серьезных проектов за последние, я даже не знаю, там, столетия, не только на уровне Прибалтики, а также Европейского Союза. Он сложный технически, технологически, потому что исторически работая в этой системе Брел, ну что такое, может быть, еще добавлю два слова, что такое Брел, удобно сопоставлять с соединенными сосудами. Да? Вот вода – это уровень фреквенции, частоты, которую нужно поддерживать, и сейчас мы эти сосуды разъединяем и подсоединим в другой системе. Чем система больше, чем она стабильнее. стабильнее. Если вдруг происходят какие-то незапланируемые инциденты, например, отключился кабель, сейчас эта тема достаточно актуальна,
да, напомним,
пропала какая-то генерация, или наоборот с потреблением резкие скачки, важно, чтобы система не прыгнула, потому что она всегда балансирует потребление и генерацию каждую единую долю секунды. И если на одном из конце качели пропадает равновесие, важно, чтобы система удержалась. И чем больше эта система, тем стабильнее она. Почему надо было делать этот шаг? Потому что, ну, так как мы уже приняли стратегическое решение давно в Латвии, мы являемся частью Европейского Союза, мы живем по законодательству Европейского Союза, и получается, что все, весь рынок, все законодательство у нас европейское, а законы физики у нас до сих пор жили в системе BRELL. Угу. Было очень много даже неудобных технических вопросов. Ну, взять, ну, к примеру, даже обмен информацией и так далее. Ну и, конечно, после последних событий геополитики и войны на Украине, тут вообще ни у кого не стоял вопрос, что это даже прямое, ну, как бы угроза безопасности, потому что ты не контролируешь свою систему полностью, ты не можешь сказать, произойдут ли какие-то соединения или не отсоединения от стран, которые находятся частью этого кольца. И сейчас, после соединения с континентальной Европой, мы будем уже держать эту ситуацию под своим контролем. И, соответственно, у нас больше не будет противоречий, да, получается.
Россия спокойно на это отреагировала вообще? Говорит, ну, отсоединяйтесь, ну и ладно, живите без нас. Как они, какая у них была реакция?
На техническом уровне операторы между собой связывались, абсолютно здоровая реакция. Согласовали время, число, прошли все тесты, и тесты регулярно проходили. Конечно, то, что мы видим и с чем нужно быть очень аккуратными, это информация. Были очень много разных сообщений, которые пытались эту проблематику обрисовать, или опять-таки дезинформация по поводу очень высоких там цен, или тарифов, или другие какие-то непроверенные факты, которые могут взбудоражить общественность. То, что я могу сказать, что к этому проекту мы шли 20 лет, ну, в зависимости от того, кто как считает начало этого проекта, вложены и большие ресурсы. Благодаря этому проекту нам удалось модернизировать и существующие сети, и поставить очень много новой аппаратуры. С технологической точки зрения все очень надежно. Да, мы чувствуем себя уверенно. Нет никаких причин сомневаться, что вот 9, 7 или 8 февраля вдруг мы останемся без электроэнергии. Конечно, как и при любой серьезной операции, да, это операция, также ее можно с медицинской операцией сравнить. Нужно соблюдать меры предосторожности. Не надо идти после операции на следующий день в тренажерный зал. И перед операцией тоже нужно соблюдать диету, чтобы понимать эти параллели. Но в любом случае мы готовы, мы двигаемся, и вы тоже затронули тему влияния на тарифы. Я хочу сказать, что на этот проект были привлечены гигантские европейские средства в течение многих лет. 80%, ну, в зависимости от того, какой проект. Так что не будет существенных скачков в тарифах. Единственное, что нужно учитывать, конечно, что раньше часть услуг балансировки мы получали, как бы они были общие с кольцом BRELL. Сейчас нам нужно будет эти услуги обеспечивать здесь, в Прибалтике, самим. Может быть, удорожание по оценке операторов в районе 1%. Но в то же время, кто будет обеспечивать эти услуги, балансировки? Предприятия в Латвии, Литве и Эстонии. Надеюсь, что больше в Латвии. Да? Соответственно, это экономика, это нам опять-таки полезно. Будет также какое-то влияние на цену электроэнергии. Насколько оно будет существенное, сложно сказать, зависит, как всегда, от погодных условий и объема генерации. Генерация лёд очень хорошо сейчас развивается, это положительно. Но, опять-таки, по предварительным оценкам, конечная цифра в счете может увеличиться в следующем году до 5%. Но, опять-таки, это кратковременный эффект. В будущем, если генерация будет больше развиваться, местная генерация, что нам и экономическую активность обеспечивает, и конкурентоспособность, и безопасность, и, соответственно, и цены будут не расти, а надеемся идти вниз.
Да. Ну, эти синхронизаторы уже завезли, по-моему, да, в Латвию, такие большие, здоровые, многотонные, которые как раз вот поддерживают эту частоту. Насколько я не ошибаюсь, я, конечно, не сильна в физике, 50, да, герц.
Там другие там... единицы.
Идея всё, не молчу, молчу. Не
синхронных буду. Компенсаторов такая, что представим себе шпуля, наверное, на русском называется, она вращается, многотонный агрегат вращается с большой скоростью, и неважно, кто-то из участников тормозит или ускоряется, он все равно вращается. И он помогает удержать стабильность.
Всё понятно.
Да, вот это основная идея. В Эстонии они уже есть, в Литве часть есть, часть еще будет. В прошлый четверг открыли первый в Латвии, ну и тоже еще один будет в мае, и осенью третий компенсатор. Но, опять-таки, существующих компенсаторов уже достаточно, чтобы в феврале мы конкретные шаги предприняли, чтобы уже синхронизировались с Европой.
Ивар, насчет цен, может быть, вы добавите. Вы согласны с Ольгой, что не будет никаких-то резких скачков? Понятно, что услуга вот этой синхронизации, она должна быть, балансировки, ее будут предоставлять на месте, и она сколько-то стоит, по-любому. Что, может быть, вы добавите по поводу цен? И еще один вопрос к вам. Не станет ли в общей сети Латвия таким, ну, можно сказать, слабым звеном из-за отсутствия прямого соединения электросистем с какой-либо из стран ЕС? У Литвы есть, с Польшей кабель, да, у Эстонии, с Финляндией, по-моему, да, а у нас вот как бы прямого нету. Что это значит, тоже расскажите.
Я думаю, что мы в этой связке будем не слабое звено, а самое сильное звено на самом деле, потому что у нас как раз для этих новых обстоятельств самый подходящий портфель генерации. Наша система создана как раз для того, чтобы мы могли эффективно работать в разных режимах. И я думаю, что как уже Ольга правильно тут как будто намекнула, что возможно, что действительно наши ТЭЦы очень неплохо заработают в этих новых условиях. Потому что, как уже говорилось, балансировку будем сейчас обеспечивать без помощи России, без Белоруссии. То есть сами будем это делать. Это значит, кто-то на этом будет зарабатывать. И, скорее всего, это будем мы. Это один пункт. Если мы говорим дальше, насколько это будет дороже, действительно, тут все очень продумано, сделано годами и за европейские деньги. То есть, если мы говорим про этот проект, это совсем не совсем что-то другое, если мы сравним с Rail Baltica. Это совсем не Rail Baltica. Совсем вообще. От слова вообще, да. То есть, тут действительно все продумано, очень четко сделано, потому что электричество — такая вещь, вы не можете с ней шутить. Если вы что-то сделаете не так, вы уже не сможете прийти в студию и красивыми баснями рассказывать, как у вас все в порядке. Нет, у вас просто не будет электричества. Свет. Все будет в темноте. Законы физики вы не обойдете. И поэтому все делалось очень четко, очень правильно, в согласии, то есть, чтобы мы могли подключиться, все это надо было согласовывать с нашими новыми партнерами в Европе, системными операторами, которые за этим тоже следят. Потому что это как бы, по сути, вот если так аллегорично говорить, это как будто мы создаем себе новый организм, часть своего организма у нас мы как будто отсекаем и делаем, как будто сердце у нас будет сейчас в другом организме. То есть и тут все должно быть очень четко, очень правильно, иначе он не сойдется, да. И это другая сторона тоже понимает. И чтобы мы могли с ними состыковаться, нам надо было выполнить все их требования. То есть не свои, которые мы придумали, а у нас будет вот так или вот так, а нет. Вот так, как надо европейские системы. И это все сейчас сделано. И сделано с опережением. По плану мы думали, что это будет делаться на следующем году. Не в этом году, а в следующем. Но поскольку все уже готово, и вот та ситуация геополитическая, которая есть, было принято решение, что мы можем сделать это и в этом году. То есть, если мы говорим про нашу готовность. Если мы говорим про расходы, как я уже говорил, действительно, мы хорошо поработали и использовали европейские деньги. В основном все это сделано европейскими деньгами. И вот вся инфраструктура, которая создана, все эти расходы, они уже в тарифе вложены. Почти все уже вложены. То есть, это на тариф вообще не повлияет. Но будут еще какие-то немножко, какие-то действительно маленькие нюансы, там в пределе 1%, которые вот дополнительно придут. Да? Ну и дополнительно посмотрим, насколько нам балансировка может немножко дополнить. дороже стоить. Но опять, это будет сравнительно незначительные дополнительные затраты.
Ивар, вот вы интересно сказали про то, что в свете геополитической ситуации действительно нужно держаться подальше от России. Газ уже с 23-го, по-моему, года, с 1 января мы не покупаем с России. Сейчас мы отсоединяемся. У нас осталось что-то энергетически связанное с Россией?
Ну, у нас на самом-то деле, если мы говорим про электричество, то электричество мы тоже уже давно не покупаем.
Да.
То, что сейчас было, то, что вот Ольга старалась тоже объяснить, что мы определенную услугу покупали, использовали российскую энергосистему, поскольку она больше, чтобы вот этот уровень, да, скажем, держать. Относительно этот уровень воды, чтобы все было на нужном уровне, то есть, да. И это легче сделать, когда вы больше системе. То есть аллергично, если аллергия, да, скажем, если мы посмотрим, если вы заходите в ванну, уровень сразу меняется. Если вы заходите в озеро, это и не заметит никто, да. И вот поэтому нам необходимо находиться в более большой системе, чтобы это у нас было не просто маленькая ванна, а большое озеро, да. И вот сейчас, соединяясь с Европой, мы получим тот же самый эффект, как он был с Россией. Просто в этом данном случае мы не будем уже зависеть от того, кто нам будет определять этот уровень. Мы сами будем определять и согласовывать его с Европой. И вот это главная такая, можно сказать, повод, почему мы это делаем. А электричество мы уже давно от них не покупаем.
А если брать не только электричество, вот газ, энергетика,
газ мы
есть тоже... какая-то еще зависимость?
Ну, вот, я смотрю, что, наверное, с февраля уже...
Наверное, ничего не останется.
Уже мы будем полностью энергетически независимы от наших восточных соседей.
Оль, наверное, вообще полностью, да? Или что-то еще остается, какая-то...
Ну, немножко уточню, газ мы не покупаем уже даже с весны 22-го года.
Да.
Это закон определил 1 января 2023 года, но фактически продажи закончились гораздо раньше. Ну, конечно, что такое зависимость, независимость, это достаточно философский вопрос. Пока у нас не будет местной генерации доминирующей, да, как бы зависимость всегда какая-то будет. Опять-таки, если это местная генерация, всегда нужна аппаратура, которую эту генерацию производит. Вопрос, откуда мы берем критические материалы и откуда мы берем, соответственно, сами ветряные электростанции и так далее. Так что какая-то зависимость всегда будет от России или других партнеров. В принципе, хорошо, с Россией особый вопрос, там геополитика, но, в принципе, нельзя допускать, чтобы ни один из партнеров никогда не становился доминирующим. Если он становится доминирующим, это всегда фактор риска. И Европа очень серьезно воспринимает этот вопрос после многих уроков, которые были за последние годы. Тоже сейчас готовят пакеты законодательных актов, как определить, чтобы не допустить критической зависимости от определенных партнеров. Uh-huh. Конечно, здесь в основном речь идет о Китае. Вот. И, естественно, тоже Европа заинтересована все-таки местную генерацию и производство, и оборудование, и, в принципе, всей цепочки производства электроэнергии и оборудования обеспечить здесь, в Европе. И нам, Латвии, важно тоже усмотреть свою нишу, потому что в Европе создано много проектов, много фондов, которые задуманы, чтобы стимулировать вот эту вот энергонезависимость. И здесь, на самом деле, энергонезависимость мы можем сопоставить также с целями по климату, зеленой энергетикой. Так что ресурсы для этого предназначены, и важно играть по правилам Европы и брать возможности. Не только подписываться под обязанностями, которые мы вместе с Европой обозначили, как с другими странами обозначили для региона, но не забывать о своих интересах, идти за деньгами, за фондами. И главное, в моем понимании, во всех этих вопросах, тоже стимулировать экономическую активность в Латвии.
Мы сейчас обязательно поговорим, потому что зеленый курс — это прям вот сегодня вот must have, как говорят. И это очень важно обозначить тоже, что нас ждет. Но давайте уже закончим тему Брэл. А насчет кабеля, кстати, вот Ивар говорит, что ничего страшного, что у нас нет каких-то прямых кабелей с Европы. Это действительно, ну, какая разница?
Кабель, ну, Литва, Европа, Эстония, это тоже Европа.
Ну, вот прямых я имею в виду.
Ну, Литва и Эстония, они тоже, конечно, Европа. И у нас есть соединение, всегда у стран есть какие-то соседи. Да? Но у нас вот такие соседи. Чем больше линий электропередач, тем надежнее система. Тем меньше мы подвержены рискам, что один из кабелей, линий электропередач или генерирующих мощностей не работает. В каких-то условиях, например, в прошлом году этот кабель S-Link тоже очень много не работал, особого эффекта на цены в годовом эквиваленте не было, может быть, процентов 10%. Цена была выше, чем обычно, потому что, как мы знаем, самая дешевая электроэнергия находится на севере Швеции, потому что там богатые гидроресурсы, и по принципу домино всегда дешевая цена распространяется на соседей, насколько позволяют линии электропередач. Например, сегодня я вот перед интервью посмотрела цены, очень существенно отличаются. В 10 раз. Мы, Прибалтика и Финляндия в конкретные часы. Да? Так что в те моменты, когда высокое потребление и низкая генерация в конкретном регионе, конечно, эти линии электропередач, они играют роль. Насколько критично это происшествие, назовем его так, для десинхронизации, я хочу сказать, что не критично. Наша система, она безопасно. И, кстати, добавлю еще к теме синхронизации. Люди часто задают вопрос. Ну вот, было безопасно в кольце Брэл, и мы сейчас снижаем уровень безопасности. На самом деле нет. У Европы очень строгие требования. И мы должны были достигнуть такого уровня безопасности трех балтийских стран, чтобы мы могли бы без проблем существовать даже в режиме острова. Да, это очень строгие требования безопасности, и мы их соблюдаем. И только тогда, когда мы достигли этих требований, Европа сказала, да, синхронизируйтесь.
Понятно.
Да, это как доказательство тоже, ну, такая, как мне кажется.
Давайте мы, вот смотрите, у нас по теме вот этой первой части, мы сейчас перейдем уже к другой, к нашей энергетике. Вопросы. Во-первых, вопрос от Юриса. Как будет работать Калининградская атомная станция в энергетической изоляции? Как вы считаете, есть ли риски катастрофы? Это вопрос гостям.
Калининград будет работать в режиме анклава, если мы можем так сказать, да, у них
маленького
своя
острова.
Маленького острова. Они готовы, они много лет развивали свою систему, приспосабливали ее так, чтобы она могла функционировать как маленькая система. Ну, конечно, ну, понятно, что чем меньше система, тем и им тоже тяжелее поддерживать потребление и генерацию, но они готовы, опять-таки, все условия десинхронизация от кольца Брэл согласованы, ну и мы, соответственно, синхронизируемся далее. И последний тест был в сентябре прошлого года, опять-таки успешный. Так что, опять-таки, у них есть терминалы жиженного газа, этот газ будет поступать. И да, так что надеемся, что у них не будет проблем с энерго.
Вопрос, Эвер, вам, наверное. У нас традиционно ГЭС всегда играли большую ГЭС, гидроэлектростанции, большую роль в производстве электроэнергии, спрашивает наш слушатель. Почему тогда, если вы приводите в пример Финляндию, нам тоже нельзя увеличить количество этих гидроэлектростанций? Были ли когда-то такие планы, спрашивает слушатель.
Ну, планы, конечно, были, но у каждого ресурса есть свой потенциал. Если мы смотрим на Даугаву, то ну, мы от силы там можем поставить один или два еще ГЭСа, но там мощностей все равно не будет сравнительно несущественной. Но самая главная разница, если мы смотрим, сравниваем себя с Скандинавией, у нас немножко другой профиль этой реки. То есть мы не можем столько накапливать воду, как это могут делать, скажем, там на севере Швеции или Норвегии, где там горные реки, они там резервуар делает там сезонно, то есть у нас это накопление идет посуточно, у них идет сезонно, и вот они могут набрать, и у них есть больше возможности тогда манипулировать с этой водой и как будто обеспечивать себя вот этим дешевым ресурсом сравнительно. Мы то, что можем сравнительно ГЭСы, вот могут работать, скажем, нас обеспечивать только, когда у нас есть время паводок, это пару недель в апреле, да, когда вот действительно ГЭСы могут работать с полной мощностью целый день. А так они просто участвуют уже в рынке, и просто Латвэнерго тогда смотрит, какие моменты лучше эту энергию продавать, чтобы это, ну, было выгоднее, чисто с коммерческой точки зрения, потому что мы находимся в общем рынке, то есть, как уже все знают, у нас есть, мы соединены, хоть не напрямик, но через Литву и Эстонию, и Швеции, и с Финляндией. И вот этот рынок, и в этом рынке мы смотрим, как можно более выгодно тоже вот Латвэнерго работать, чтобы он зарабатывал. То есть не только не на нас зарабатывал, а вообще в этом рынке. И очень большая часть заработка от Латвэнерго это именно от экспорта, то, что мы эту свою энергию можем выгодно продать и хорошо заработать на ней.
Угу. Вам вопрос еще, наверное. При выходе из строя аппаратуры типа синхронизаторов, кто их будет ремонтировать? Возможен ли ремонт силами Латвии? Такой интересный вопрос.
Это очень специфическое оборудование.
Да.
В Прибалтике первый раз вообще такое оборудование у нас появилось. И гарантирование, обслуживание и какие-то ремонты, конечно, должны делать компании, которые в этом очень разбираются. И, соответственно, у нас компания Siemens, которая синхронизаторы поставляет, и я думаю, что первый вопрос будет, конечно, во-первых, зависит, конечно, от характера повреждения, да, и о чем идет речь, но, конечно, это один из циклов, который тоже нужно иметь в виду. Но у нас не один синхронный
компьютер. Да, три, по-моему.
Поэтому их много, и на Прибалтику их 9.
Да,
и поэтому, конечно, как в энергетике известно, мы всегда не просто перестраховываемся, а несколько раз перестраховываемся. Поэтому и их так много и надо. Потому что если один не работает, и ремонт, как правило, опять-таки зависит от характера повреждения, может и занимать много времени, да, соответственно, чтобы система была все еще надежна и работала без перебоев.
Ну и последнее задам. У нас как-то странно очень много вопросов. Мне кажется, тема сложная, да? А людям вот интересно. Люди спрашивают, покороче сделаю этот вопрос. Правда ли, что наши производители электричества смогут продавать свое электричество в Европе с помощью нового? То есть появляются ли, условно говоря, новые возможности? Я покороче сделаю вопрос.
Новые возможности появляются, но то, что имел в виду слушатель, он, наверное, думал, можем ли мы продавать свою электроэнергию в Европе. Мы это уже делаем. Мы находимся в Nord Pool бирже, и это торги все время постоянно идут. Это то, что я и объяснял, как Латвэнерго сейчас работает, откуда у него тоже эта прибыль появляется. Потому что он смотрит, как в этом рынке, где он может выгоднее заработать. А то, что дополнительно появится возможность дополнительно еще зарабатывать на услуги балансирования системы. Yeah. То есть одно это услуга, когда вам продают электроэнергию для потребителей, а есть еще другой рынок, который связан с стабильностью системы, где покупаются эти услуги в определенном моменте, определенной качестве, объема электроэнергии для того, чтобы систему все время держать в этом балансе, чтобы был... И это уже немножко другой рынок, и он еще более такой, если правильно в нем работать, в нем можно еще больше зарабатывать. Там цены еще выше, потому что это очень важные услуги, которые обычно стоят дороже, чем просто продавать электроэнергию. И да, у нас сейчас такая возможность будет.
Давайте перейдем, и мы как-то долго про синхронизаторы. Ивар, давайте и вот вам сразу же вопрос. Как вы относитесь к зеленому курсу? Смотрела в четверг, заседание Сейма было сорвано, принятие климатического закона, но сегодня не об этом. У нас завтра тема будет посвящена как раз вот этой климатической повестке. Но давайте сосредоточимся на энергетике. Что касается энергетики, как вы оцениваете вот эти зеленые требования? О чем я хочу сказать? Во-первых, вам несколько сразу вопросов, но распределим их немножко. Щепа почему-то уже не экологичное топливо, уже призывают не строить котельные на щепе, хотя еще 2 года назад к этому призывали. Люди получили новый налог с 1 числа на отопление, если кто-то отапливался газом. Как мы понимаем, все это вот такие мелкие звенья нового курса зеленого в энергетике, к которому мы идем. Так вот, если коротко, по пунктам.
Если коротко, наверное, то про зеленый курс, наверное, надо было бы делать просто все это отдельную передачу или даже целый цикл передач, чтобы...
Обязательно это... сделаем, да.
Скажем, лично я, мне, как человек, который хорошо учился физику в школе, сразу возникли много вопросов насчет этого зеленого курса, но я убежден, и мне кажется, я понимаю главный смысл этого зеленого курса, это больше геополитический вопрос, не климатический. Mm-hmm. Климат — это просто как пиар-инструмент, чтобы его продать. А так, главная цель зеленого курса – это наша возможность, две вещи я вижу. Одно, то есть возможность стать более энергонезависимым, чтобы мы не зависели от регионов, с которыми мы видим риски. И другое, чтобы создать новый тренд в энергетике, mm-hmm. через который мы могли зарабатывать. И тут я очень согласен с Ольгой, когда мы смотрим на наш зеленый курс, мы должны смотреть, как, используя этот зеленый курс, мы будем зарабатывать, создавая вот эти новые технологии и продавать их дальше. Если мы на это смотрим просто как, ну, как бурундуки, которым суют семечки, говорят, вы вот это скушаете, и потом вот это, и что-то сделаете, да, и будете потом своей шкуркой это все оплачивать, то это очень неправильно.
Как мы сейчас двигаемся.
К сожалению, да. Как мы сейчас двигаемся. Вот ОИК-афера была вот такой вот наглядный пример, что вот нам какие-то цели поставили, вот должны достигнуть вот такие-то проценты, угу. и мы все вперед берем кредиты, трясем свои деньги для того, чтобы это вот сделать, а потом за это очень дорого платим. Да. Это неправильный подход зеленого курса. На зеленый курс мы должны смотреть как на возможность заработать. Если мы это не видим, то нам резонно задать вопрос, зачем мы этим вообще тогда занимаемся.
Можно еще, Оль, извините, да, потом уже вы будете дополнять, я понимаю, как мы могли бы зарабатывать на зеленом курсе? Может быть, не надо подробно, мы можем действительно отдельно передачу сделать, но хотя бы вот очертить какие-то направления.
Принцип, угу. он простой, и страны, которые действительно хотят на нем заработать, уже десятки лет этим занимаются. Принцип этой инновации, то есть, что вы придумываете эти новые технологии и деньги тратите на разработку этих технологий, чтобы другие потом их внедряли, оплачивали. Это то, как мы делаем, как вот я говорю, вот эти, которые покупают вот эти технологии, которые придумали там датчане или немцы, да, вот мы их покупаем за эти дорогие деньги, которые нам дает Европа и говорит, давайте мы вас там подсубсидируем, вы можете это купить, вам это будет не так дорого стоить. И вот мы должны были вот быть теми, которые вот используют свою науку, своих инженеров, чтобы создавать эти технологии и продавать другим, внедрять, которым даются эти европейские mm-hmm. деньги, чтобы это развивать. Если мы это не делаем, а мы, к сожалению, по большому счету это делаем очень мало, то в конце концов мы просто как будто это данность, с которой надо считать, что у нас нет вариантов, мы просто будем это все оплачивать, потому что сами мы ничего не сделали.
Оль, согласна? В общем, довольно печально.
Согласна.
При этом, да, у меня есть все-таки по поводу водородных, например, да, ну, хочу выслушать ваше мнение.
Согласна,
да.
Я продолжу идею Ивара. В принципе, зеленый курс подразумевает под собой, назовем их так, злые требования и добрые требования. Mm-hmm. Злые требования, они грозят санкциями, и на европейском уровне все страны договорились о каких-то целях, чтобы достигнуть движения вперед, потому что если не будет строгого режима и дисциплины, скорее всего, никто ничего делать не будет. В то же время, да, эти вот как бы так называемые злые требования, они сделают удорожание в тех сферах, от которых Европа хочет нас увести. Угу. В то же время даются добрые инструменты.
Морковка.
Морковка, угу. Финансы.
Да.
И эти финансы очень важно взять быстрее, чем их возьмут другие. Это и новые ниши. Это и снижение затрат на какие-то существующие процессы, ну, та же энергоэффективность домов, это ты можешь получить деньги, эффективность будет, у тебя будет меньше счета за электроэнергию, там, или за отопительный ресурс. Соответственно, ты вложил, тебе дали денег, чтобы ты вложил и не только снизил свои затраты, но и на перспективу обеспечил, чтобы эффективность состоялась. Важно, чтобы мы не проспали этот момент, потому что проблема в том, что эти все требования, которые злые требования, вступают в силу у всех одновременно, и другие страны уже активно стоят в очереди с деньгами и уже начали инвестировать. Это ответ на вопрос того, что вот этот закон по климату фактически сейчас буксует. На самом деле сам закон по климату, он ни одно новое требование, злую норму не подразумевает. Там только... значит, требования, которые задания дают министерствам разработать правила, чтобы получить деньги. Предприятия не могут получить деньги, пока мы не распределим ответственность и не дадим им возможность. Там правила Комитета министров, которые говорят, что вот деньги делятся так и так. Так что это абсолютно важно. Плюс еще это дает нам возможность активизировать экономическую активность именно в Латвии. Например, та же самая щепа. Мы ее жгем, Европа плачет, смотрит и плачет. Ладно, мы, конечно, жгем щепу, которая низкого качества, но ее же можно использовать, к примеру, для производства материалов утепления домов.
Уже есть эти проекты, да.
Прекрасно. И важно тоже смотреть, эта система климата, она действительно очень сложная, и сегодня, я согласна с Ивором, ее не объять. Там есть еще отдельно рынок этих вот эмиссий. Важно всегда иметь в виду, чтобы не была ситуация в Латвии с экспортными продуктами, что эмиссии остаются здесь, в Латвии, а главное, добавочная стоимость на товары и услуги производится в других странах. Получается, мы себе опять-таки оставляем только все плохое.
То, что вершки стоит. И корешки, помните,
да,
сказка
была? Да. А вся инновация и продукт, который стоит денег, будет производиться в других странах. Это нельзя допускать. И это, я считаю, что, на самом деле, один из главных вызовов судьбы с этим климатом, что он просит очень широкое вовлечение разных-разных сторон. Люди привыкли не думать об энергетике, не думать о климате, а поднять народ и показать, «Эй, это наш интерес, давайте делаем, давайте трансформируемся». Люди не любят трансформации, комфортно как-то привык жить. Это понятно, все мы любим жить.
То есть поэтому вы думаете, вот такое было, исход?
Абсолютно. Здесь, на самом деле, с законом по климату, я надеюсь, что он все-таки будет принят. Там нужно объяснить качественно и по пунктикам, что конкретно он подразумевает, и показать эти хорошие нормы, которым мы не даем вовремя вступить в силу, чтобы опять-таки получить доступ к финансированию, не забывая также о тех плохих санкциях, которые никто, ну, как бы не исключал. Если мы также и не примем этот закон и остальное законодательство, будут очень жесткие санкции. Получается, у нас будет, ну, я не знаю, десятерной негативный эффект без вообще морковок. Это будет, ну, самая большая глупость, которую мы можем вообще, как страна...
Такой закон надо было назвать другим именем, и тогда бы он прошел.
То есть слово «климат», оно выступает таким триггером для многих.
Ребрендинг нужен, да. Ну, либо как-то менять восприятие климата. Я согласна с Ивером, наверное, исторические... эти вот все факторы с ОИК и так далее, они создали настолько негативную ауру вокруг климата. Хотя, если вот кто-то, была возможность почитать также доклад Драги, то он очень хорошо объясняет, в принципе, почему Европа так активно пошла вперед с вопросом климата, потому что у нас нет богатых народных естественных ресурсов. Именно бизнес-кейс был под климатом основной мотивацией. Даже, ну, если мы, как бы, я не хочу оспаривать, климат действительно, он меняется, да, бизнес, а он потерялся в переводе, в процессе, и это надо возвращать.
Посмотрите, Латвия с газа, вот недавно было интервью с Калвитисом, я надеюсь, что он у нас будет, господин Калвитис, на следующей неделе, но они сказали, у них вот новинка, это вот, например, они разрабатывают биометан. Биометан сейчас, насколько я понимаю, хотят и куда-то добавлять и в горючее, хотят на нем Рига Силтумс отапливать свои дома. Ну вот, это то, о чем вы говорите. И вот еще, я понимаю, что производство водорода углерода тоже 60 миллионов тонн должно быть, согласно вот этой климатической новой повестке. Опять же, я считаю, что у нас в Лепае где-то строят завод, который будет производить 150 тысяч тонн водорода в год. Это то, о чем вы говорите? Может быть, что-то все-таки есть?
Нет, ну что-то есть. Uh-huh. Это говорю. Я просто говорю, что мы недостаточно используем эти возможности, потому что, как, ну, как уже говорилось, денег очень много, да. И важно, чтобы мы эти деньги потратили, во-первых, чтобы у нас был доступ к ним, чтобы мы эти морковки могли получать. И важно, чтобы мы из них действительно сделали что-то для себя стоящее. Не просто вот накупились там электромашин, да, там, который производится где-то там, скорее всего, там батареи в Китае, они сами где-то там, но не у нас, да. То есть мы просто эти деньги потратили, эти морковки надали, чтобы они потратились на что-то другое. А важно, чтобы мы эти деньги использовали на развитие своей экономики. Вот если у нас есть какой-то проект там, по биометану или по водороду, да, вот вкладываем туда. Uh-huh. Но другое дело, что надо смотреть действительно, чтобы эти технологии не было так, что мы просто эти деньги потратили, ничего толкового из этого не вышло. Это тоже не совсем правильный подход. Да?
Хорошо, вот смотрите, ветряки, например, тоже. Мы же идем к ветровой энергии, сейчас ветропарки строятся, но мы же закупаем оборудование это. Вы бы сказали, это в какой стороне?
Не в какой стороне, это просто нейтрально. Мы за это... То есть это бизнес-проект, чисто бизнес-проект, uh-huh. он без субсидий. Сейчас ветряная энергия, она не субсидируется. Мы за это не доплачиваем. Наоборот, поскольку технологии становятся более эффективными, то мы можем, в конце концов, еще из этого выигрывать. У нас цена на электричество благодаря правильно поставленными ветряными станциями могут идти вниз. То есть долгосрочно мы на этом выигрываем. Я больше говорю о том, что вот было бы неплохо, вот скажем, то, что вот, как если мы говорим про ветряные станции, это одна вещь, которую мы реально, вот, которой мы хорошо с инновациями, реальная история успеха, это по их содержанию, почистки там этих лопастей и так далее. Вот мы создали дроны, роботы, которые эти могут делать и их хорошо зарабатывать на этом. Вот это то, что нам, чем надо заниматься. Mm-hmm. Что мы смотрим на этот зеленый курс. Хорошо, ветряные станции, что мы можем там? Ясно, мы сами турбины создавать не можем, слишком маленькие. Mm-hmm. А вот какие-то вещи, которые с этим связаны, мы можем делать. И наглядный пример, вот эти дроны.
Это интересно, но как вы считаете, эта идея должна исходить, желание это делать от бизнеса, это чисто бизнес-рыночные отношения, либо государство как-то должно бы вовлекаться.
Это симбиоз, в данном случае это симбиоз. Тут вот и наглядный пример, вот почему Китай так сильно растет, потому что они очень хорошо этот симбиоз создали. Как государство и частный бизнес взаимодействуют и создают новые продукты, инновации и продвигают их. Вот что-то похожее должны мы делать и мы. И на государственном уровне, где мы помогаем увидеть эти ниши, помогаем создавать необходимую инфраструктуру для этого, а частный бизнес вот уже это входит и начинает этим пользоваться, скажем, там, для дронов, какие там нужны полигоны, там, лаборатории, в которых их можно тестировать, да, где могут приходить предприниматели и вот свои дроны отрабатывать, там, проверять. Ну, к примеру, я говорю.
Это вот в этом, наверное, должна заключаться какая-то концепция долгосрочная.
Именно в этом, что мы смотрим, вот мы видим этот зеленый курс, мы понимаем, что там будет твориться, какая каша будет твориться, и что мы из этого можем...
А может, мы не понимаем просто?
Ну, что-то не понимаем тоже, всегда можно лучше что-то понять. Но самое главное, я думаю, просто не хватает инициативы. Просто у нас где-то очень инертная государственная система была до сих пор, что, ну, как будто зачем лишние проблемы? Проще, да. Зачем нам думать, что сейчас эти деньги, что-то создавать, какие-то лаборатории, какие-то инновационные структуры, какие-то проекты. Так проще их потратить, просто купим на эти деньги там электрокары, подсубсидируем, и все, мы решили. Мы вот там, вопрос решен.
Абгут наудас, да?
Да,
да. Мало осталось времени. Вопросы давайте. Вопрос такой. Какую долю электричества вырабатывает наши ТЭЦ? Какое топливо используется при выработке тепла электричества, спрашивает Влад. Ну и вопрос, когда, что будет, если закончится срок эксплуатации ТЭЦ? Какая будет у нас базовая энергетика, энергия?
Зависит от года, потому что в какой-то год Латвия больше сама производит, в какой-то нет. Зимний отопительный сезон, конечно, ТЭЦ работает, потому что у них режим когенерации, а так, ну, надо смотреть. Был год, когда и Латвия была экспортером на это эквиваленте. Как правило, нет. У нас самодостаточность порядка 70%.
70-80.
Ну, плюс-минус. В зависимости от года. Да. Если дождь идет, энергетики счастливы.
Uh-huh.
По поводу ТЭЦов, ТЭЦы играют очень большую роль. И после синхронизации с Европой эта роль возрастает. И наши ТЭЦы одни из самых современных вообще, не только в нашем регионе, а в целом. Так что они стали полноценными участниками рынка балансировки.
На, вопрос на газе же работают,
на газе,
да?
Конечно.
Да. То есть вопрос Влада.
Да, большие ТЭЦ на газе, но есть маленькие генерационные станции, которые есть и на щепе.
Если мы говорим, про Латвэнерго, то, то это газ. Ну и вообще, в принципе, в Европе, конечно, очень много углевых электростанций, и они, конечно, ищут замены себе, и большие дебаты идут, как правило, либо дополнительные газовые электростанции, это же Германия смотрит, или там атомные электростанции. У нас атомная электростанция достаточно такой философский и дальноиграющий вопрос, много дискуссий есть, о каждой стране по атомной станции нет целесообразности строить, так что газовые электростанции в любом случае нам нужны. То, что можно делать, что вы упомянули, Ольга, и Игорь тоже, что этот газ не обязательно должен быть только природный газ, классический, это также могут быть и примеси с биогазом, в будущем можно смотреть и водород, какие-то там примеси, да, это как бы газ как таковой, он позволяет регулировать, как человек, когда уже говорит, сколько будет электроэнергии произведено, а сколько нет, потому что ветер и солнце, они, так сказать, самодостаточны. Когда хотят, тогда они и работают.
То есть непрогнозируемо, да, это хорошо, это дешево, потому что ничего когда там особенно есть. Платить не надо, но когда они есть, да, действительно.
Ну, и батареи, конечно, тоже будут играть очень большую роль в будущем.
По-моему, сейчас уже у Садала-Стыклс есть проект какой-то по покупке.
Да, высоковольтная линия, конечно, они тоже будут играть очень большую роль в будущем, тем более для балансировки и стабильности сети.
Но для регуляции,
регуляции частоты.
Вот эту частоту сердца нашей энергосистемы они будут помогать сдержать.
Сейчас
улавливать эти самые маленькие...
Да, Аугсбрюгом-Атейкл сейчас как бы, по сути, внедрился в условия рынка, да, потому что Аугсбрюгом-Атейкл – это государственная компания, но только потому, что рынок совсем новый, он только открылся. Но в будущем все участники частного сектора welcome, как говорится, добро пожаловать, и они могут, и есть интересы, и они
большой
будут участвовать.
Большой интерес уже есть, кто уже покупает, уже тоже строят, ставят, будут устроить. Так что все там, все работает, все в правильном направлении идет, домашние работы хорошо сделаны, все спокойно могут спать и
а цена на газ. Вот я понимаю, что раз ТЭЦы у нас остаются, они будут работать так или иначе на газе, но я понимаю, природный газ сейчас не покупается, покупается жиженый газ,
да? Это тоже природный газ.
Да, тоже природный, только жиженый, да, в жиженом виде, условно говоря, да? Не по трубам, который шел, до сих пор до этого не покупается. Это я неправильно сформулировал. Что будет с ценами на газ? Особенно после того, что Украина, она, в общем-то, прекратила такой транзит газа из России в Европу.
Ну, тут специфика какая нашего рынка, что у нас цена на газ определяет не нашими локальными условиями, сколько у нас там газ и инчукалны, а то, какая ситуация в Европе складывается. На бирже TTF обычно цена референции – это вот там биржа Европы. И поскольку в Европе вот этот сейчас вот такая ситуация, ну, и как цена складывается? Предложение и спрос. И вот сейчас из-за того, что транзит через Украину газа будет невозможен, то у Европы будет недостаток газа. Его надо будет как-то ну, закрывать. Это значит, что цена пойдет вверх.
Уже, по-моему, в начале года это случилось, какой-то скачок.
Нет, она уже идет постепенно, но вот но сейчас там, скажем, то, что аналитики обоснованно видят, что ну, цена может возрасти. Там. Сколько возрастет, никто толком тоже не знает. Это зависит опять очень много во многом от погодных условий. Какие будут запасы газа в Европе, чтобы можно будет ими обеспечить или не можно будет, надо будет искать, дополнительно покупать. Mm-hmm. Это зависит тоже от спроса, что будет твориться в Азии, потому что сейчас такой примарный такой драйвер цены, наверное, будет это азиатские рынки, что там будет с потреблением. Если там пойдет выше потребление, чтобы мы могли дополнительный, Европа могла дополнительные объемы газа закупить, они должны будут перекупить азиатских потребителей. Да? То есть если должны эти необходимые дополнительный объем будет необходим. Но если мы говорим про Латвию, у нас в Латвии тут с точки зрения безопасности, поставок, все очень хорошо. У нас есть большой Инчиканс, который наполнен, газ у нас есть, и те, которые заключили фиксированные договора, они даже не заметят, что тут что-то поменялось. Это вам надо, чтобы опять не волноваться, что у вас будет с газом, вы посмотрите свои договора, что там написано, да.
Ну, такого ужаса, помните, максимум был 320, не планируется, да. Последний вопрос успеем, Оль, коротко. Почему я получил тоже новую стоимость газа, в которую включен налог? Налог – это новинка, которая появилась в этом году. То есть налог будет увеличиваться?
Европа хочет, чтобы мы снижали количество углеводородных ресурсов, и, соответственно, это тот, ну, как лучший язык, который понимают люди и бизнес, это, конечно, деньги и затраты.
Чтобы
если затраты
кошельком, что
да, либо утеплялся и снижал потребление, либо искал другие альтернативы. Про цены я еще хочу добавить, что очень важно, насколько быстро надо реагировать рынку. Тогда, когда был этот жуткий скачок, реакция должна была быть молниеносной, поэтому цена ушла в потолок. Сейчас, да, газохранилища есть, конечно, в Европе они гораздо меньше, они потребляют где-то 30% только от их сезонного потребления. В Латвии мы можем жить очень долго и спокойно. Сейчас я посмотрела на 21% газохранилища от общего потребления у них заполнено. В общей сложности 65% от их мощности. У них маленькие газохранилища. Это проблема, но хорошая новость, что мы уже в середине января. Соответственно, в Европе скоро теплые времена придут, и как бы я думаю, что в этом году уже не должно быть сложных ситуаций, и обеспечение потоков газа происходит. Соответственно, получает газ через страны, через другие соседние страны. Так что, опять-таки, Европейская комиссия сейчас пока сигналы, как сказать, красные флажки не поднимает, все в порядке.
Да, под контролем. Ничего такого особенного не будет. Ну, будет какое-то, может, подорожание в пределах там 20-10-20%, может быть.
Из-за вот украинских, да? Тем более там, по-моему,
если придется.
5% всего.
Ну, в районе 50 да. евро. Вот сейчас то есть, цена и колеблется
да,
сейчас.
Да, сейчас. Ну, помним мы и 300, да, когда-то самый был 400, скачок. И, конечно, да, за отопление было кошмарное. Если вы помните, дорогие уважаемые радиослушатели, были ужасные счета за отопление. В этом году все гораздо спокойнее. Продолжают поступать вопросы. Вот удивительно мне. По энергетике всегда люди очень интересуются, особенно если бы мы сейчас заговорили про солнечные панели. Ох, тут человек 10 бы сразу написали свои вопросы.
Хорошо.
Да, это хорошо. Это потому что энергетика, на мой вкус, это сложная тема. И спасибо огромное Ольга Богданова, президент Международного энергетического совета в Латвии. Спасибо, Оль.
Спасибо.
Смогли так прекрасно все объяснить. Ивар Заринш, исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей. Спасибо, Ивар, большое.
Спасибо.
Приходите к нам еще, уважаемые гости. С вами очень приятно, тем более вопросов много было. Я думаю, как Ивар сказал, что на каждую тему можно сделать что-то отдельно. Мы подумаем об этом. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дремена. Как раз завтра будем говорить о климате, почему наши депутаты заблокировали климатическую повестку и что с этим делать. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.